предоставляю Тарине Степановне Богоёбовой, доценту кафедры журналистики, факультета журналистики и массовой, средств массовой коммуникации, и кандидату философских наук, тема выступления «Консюмеризм и разумные потребности».
Так, вот сейчас, к сожалению, из науки, в средствах массовой информации все больше иностранных слов появляется. И в том числе такое слово, как «консюмеризм». Сейчас все газеты и журналы это слово как-то на все лады. А вообще-то в переводе с английского это слово означает «потребление». Есть английское слово «консюмер» – «потребитель». Но у этого слова есть другое совершенно значение. И так называют движение граждан за расширение и защиту прав потребителей. И в 1962 году президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди даже издал билл о правах, он так и называется, билл о правах потребителей. И почти в каждой экономически развитой стране, строго следят за тем, чтобы у населения были средства покупать различные товары. И средства для приобретения как можно большего количества товаров, они идут на производство других товаров еще большего количества, и неважно иногда какого качества. Вот к этому процессу в России к концу 20 века подключилась реклама и сформировалась социальная группа маркетологов. Это специалисты по продажам. И маркетологи пишут так о своей задаче. С учетом того, что процесс производства товаров и услуг постоянный, то и процесс производства потребителей тоже должен быть постоянным. Если вы хотите иметь потребителей, надо постоянно их производить. Американские экономисты, не стесняясь, пишут, что склонность населения к чтению мешает им быть хорошими покупателями, снижает их покупательские способности. И рецепт подготовки идеального покупателя прост и сводится к тому, чтобы вовлечь людей в процесс так называемого массового потребления. Вот под сферой массовой культуры редактор журнала «Огонёк» Дмитрий Губин пишет: «Я подразумеваю никакую не попсу, а хорошо структурированное потребление с великих шопингов, с кафедральными соборами гипермаркетов и часовнями бутиков, с профессиональной литературой, о датских романах до глянцевых журналов, ну да, с Филиппом Киркоровым и группой «Блестящим», поющими на клиросе. Вне религии шопинга, то есть идеологии постоянно растущего показного потребления, современное производство просто рухнет», — говорит Губин. Но и смысл глянцевых журналов, по мнению Губина, состоит именно в том, что отношения между людьми заменяются отношениями между вещами. Но, надо сказать, это старинная формула еще Карла Маркса из «Капитала». В 2010 году Филипп Киркоров, которого упоминает Губин, в Твиттере отвечал журналисту из Санкт-Петербурга такими словами, я его цитирую: «Я миллионер, покупаюсь в роскоши, а ты жалкий среднестатистический, три восклицательных знака, поэтому и злобный такой, ха-ха-ха, два восклицательных знака». И вот презрение к людям, уже богатевших звезд шоу-бизнеса, приводит их, вот, деятелей шоу-бизнеса, унижение своей страны. Очень известный сегодня певец Сергей Лазарев в одном из журналов в прошлом году написал так: «Я хочу навсегда уехать из России, восклицательный знак. Надоело мне тут восклицательный знак. В России очень мало людей, у которых почему-то можно поучиться. Вот почему я хочу уехать. Я не хочу деградировать. А в России деградация сейчас происходит со всеми. О том, куда уеду, я еще не думаю, но, скорее всего, буду делать выбор между Англией и Соединенными Штатами Америки». Ну, поклонники его отреагировали очень быстро. Они назвали его предателем и стали выбрасывать его диски. Но более печальная история произошла в октябре 2012 года, вот ровно год назад, когда социолог, профессиональный социолог Ольга Крыштановская написала на своей страничке в Фейсбуке о том, как она лежала у голубого бассейна на Кипре и что она думала. Вот цитата. «Ну могла ли я, простая русская женщина, представить себе, что буду в такой красоте госпожой и барыней отдыхать, и что прислуживать мне станут наши эмигранты?» Ну, среди пользователей сети, понятно, по поводу этого выступления поднялся буквально протест, и ей пришлось потом нескольких газетах на телевидении просить извинений за то, что люди неправильно поняли. И вот во всем мире растет сегодня так называемое демонстративное потребление. Это демонстративное потребление известный американский экономист Джеффри Сакс в 2011 году определил такими словами. Он пишет, значительная часть потребительских расходов американцев уходит не на получение удовольствия от потребления самого по себе, а на демонстрацию состоятельности, статуса или сексуальной привлекательности. И в 2012 году газета «Метро» описала частный самолет, изготовленный крупнейшей авиакомпанией мира Airbus. Самолет был изготовлен для саудовского принца Аль-Валида. Кстати, статья называлась «Верблюды бизнес-класса». Самолет этот вмещает гараж для роскошных автомобилей, конюшню для перевозки лошадей и верблюдов, помещение для содержания охотничьих птиц и вращающуюся комнату, которая будет всегда обращена в сторону Мекки для того, чтобы молиться лицом на восток и по отношению к Мекке. Идеология потребления втягивает и россиян в свои сети. И если нет денег на покупку дорогостоящих вещей, то можно получить кредит. И доходы россиян в нынешнем 2013 году растут на 12%. А кредиты на 30%. И на плечах этих россиян, которые получают кредиты, висит, как пишут аргументы и факты, по 5 и более кредитов. Я встречала в газете ни одно объявление. Продаю 3 кредита взамен одного, продаю 5 кредитов взамен одного и так далее. То есть когда человек не может, понятно вам, наверное, выплатить в одном, втором, третьем банке, то он берет в четвертом, пятом и платит в предыдущих банках, а потом перепродает эти свои долги. Такое число россиян, на плечах которых висит по 5 и более кредитов за 2013 год, выросло в 2 раза. И вот таким именно образом малоимущие граждане сегодня в России являются обладателями плазменных телевизоров, дорогих ноутбуков, телефонов и многих других престижных вещей. Некоторые журналисты и политики ссылаются на тот факт, что якобы совокупный частный долг американских граждан намного больше, чем российские граждане, что это не опасно. Так, долг американских граждан по кредитам составляет около 16 триллионов долларов. Это почти 100% валового продукта Соединенных Штатов Америки. А в России этот показатель на порядок меньше, потому что это 9 триллионов рублей. И это составляет 12% валового продукта России. Казалось бы, повода для опасений нет, как будет тут Никита Кричевский, доктор экономических наук. Но если в Соединенных Штатах 82% задолженности граждан приходится на ипотечные суды, то у нас доля кредитов на приобретение жилья составляет всего 27%. Проще говоря, заканчивает Речевский, американцы занимают на крышу над головой, а мы на побрякушке. И серьезные аналитики пришли сегодня к выводу, что угрозу развитию России составляет вовсе не демократия. Вот не те проблемы, которые есть в демократии, а прежде всего социально-экономические барьеры, которые появились в России. В России огромный разрыв между бедными и богатыми. К Хроническая бедность, пишет Вячеслав Костиков, это глубинная бомба, подведенная под наше с вами будущее. Это много страшнее, чем прогулка писателей по Красному бульвару. А хроническая бедность, продолжает он, парализует волю к жизни, подрывает нравственные устои. По данным социологов России, более 6 миллионов трудоспособных мужчин не хотят работать. Но статистика не отражает реального уровня добровольного безделья. Социальная активность бедных крайне низка, и бедные люди не ходят на митинги, и они не требуют свободы. Долговая кабала – это очень губительный путь, и это уже было ярко продемонстрировано в кризисе 2008 года в Венгрии. Там вот какие-то моменты повышения благосостояния, нижний этаж, можно сказать, среднего класса стал очень горно покупать себе недвижимость. Покупали квартиры по 100 и больше квадратных метров, в то время как, может быть, семье вполне достаточно было 80 квадратных метров. Покупали кредит не менее никаких запасов. Но когда грянул кризис 2008 года, и те, кто получал зарплату в форинтах, поскольку взлетели, естественно, платежи в банке, оказались не в состоянии платить. И один из специалистов по этим проблемам, юрист Петер Хелтуше, он определил, что сотни тысяч людей, десятки тысяч семей действительно могут оказаться на улице в ближайшие несколько лет. И причины, он считает, что 95% тех, кто брал кредиты, совершенно экономически неграмотные. Надо сказать, что финансовая неграмотность значительной части населения характерна для России. Сегодня этим обеспокоено правительство, и очень много консультаций сегодня можно встретить на страницах многих газет и журналов российских. И чтобы снять эту проблему, в российских школах ввели изучение экономических инструментов, специальные занятия. И ученик третьего класса может сегодня рассчитать, как потратить семейную зарплату, бюджет семьи, кредит, банк знает, и приобретает практические навыки и консультирует даже своих родителей. В 70 университетах Англии существуют специальные курсы для студентов, как экономить и как рационально распоряжаться своими средствами. Таким образом воспитывается способность жить посредством, культура потребления. А эта культура потребления требует определенного напряжения и дисциплины мысли. И это является одним из критериев разумных потребностей. Вот задача формирования разумных потребностей для нашей страны, а сегодня все чаще встречается эта задача, как лозунг «Жить посредством» на страницах средств массовой информации в России, эта проблема не нова. Ее обсуждали в 80-е годы в Советском Союзе. 80-е годы прошлого века в Советском Союзе и на самом высоком государственном уровне. В период финансового кризиса 2007-2008 годов выяснилось, что жить взаймы ради страсти к потреблению и для человека, и в целом для стран просто путь никуда. Поэтому следует вернуться сегодня к критериям разумных потребностей. Но это прежде всего умение соотнести свои потребности с объективными возможностями общества. И очень важно соответствие своих потребностей своему собственному вкладу в общественную жизнь, то есть качество и количество внесенного в общественную копилку своего труда. Следует заметить, что отношение к труду всегда было различным и в других странах, и особенно в России. В разных социально-экономических укладах к труду относились как к источнику жизни, как к тяжкому проклятию и муке, как к источнику накопления, как к традиционному способу обеспечения определенного социального положения, как к творческому наслаждению или выполнению нравственного долга. И естественно, что нравственная оценка трудолюбия была тоже весьма различной. Но в новой России необходима популяризация честного и высокопрофессионального труда. Ну вот недавно президент России, выступая, говорил, что у нас в 2-3 раза производительность труда ниже, чем в европейских странах. И нужна популяризация именно такой. такого труда, вот, который помогает реализовать творческие способности, это креатизм личности. И такой труд должен стать потребностью и созидательной деятельностью. Важным критерием разумности потребностей являются нравственные способы их удовлетворения. Вся система реализации потребностей должна работать на возвышении потребностей. Есть такой закон, еще в «Капитале» Маркса, возвышение потребностей, которое идет в процессе истории во всех странах мира. Не только возвышение потребностей, но и приоритет духовных потребностей над материальными. Поскольку потребительство состоит вовсе не в переборе материальных благ, а потребительство состоит в искаженном, перевернутом отношении к миру, когда вещи или денежный мешок выступают выразителем качеств человека, а такой человек очень далек от общества. И вот значение этой ориентации на социальные интересы, а не только на личное обогащение, осознаем сегодня специалисты мирового сообщества. И вот незадолго до начала работы саммита в сентябре вот нынешнего 2013 года, который был в Санкт-Петербурге, саммит большой двадцатки, был создан там, в Петербурге, чуть пораньше, недели на две, контрсаммит, они как его и назвали, это известные экономисты, социологи и политологи, они так и назвали это свое собрание в Петербурге, контрсаммит. Этот контрсаммит был создан такой инициативой международной, которая называется постглобализация. Это была встреча, на которой обсуждали позиции, совершенно не совпадающие с позициями вот этого саммита «Большой двадцатки». И лозунг контрсаммита таков: «Давайте строить следующую систему». И директор международной организации Global Exchange, член международной инициативы по глобализации, доктор философии Кевин Геннахер, который был главной фигурой на этом контрсаммите, он дал интервью в газете «Аргументы и факты». И подчеркнул, что Всемирная торговая организация разрабатывает принципы функционирования международной экономики в интересах транснациональной компании, цель которых – получать прибыли в ущерб общественным интересам и экологии земного шара. Он говорил: «Теперь у нас есть транснациональный военно-промышленно-финансовый комплекс. Это союз наднациональной элиты, заинтересован в перераспределении богатства в пользу высших классов в структуре мировой экономики и сохранении собственной власти, когда только у богатых есть право принимать решения. В таких вот условиях, по мнению профессора Дейнакера, необходимо заложить основы новой мировой системы производства и распределения. И он говорит, что главным принципом этой системы должен стать принцип уважения и сострадания, это его слова, уважение и сострадание, а не принцип получения прибыли. А вот эта позиция как раз соответствует основной черте российской культуры, ее ориентации на человека, то есть антропоцентричности.